Предусмотреть нельзя было только одно, что после взрыва начальник вокзала с перепугу задержит отправление петербургского поезда и вообще прекратит движение на железной дороге. А так все прошло в точном соответствии с планом. Без 2:20 Грин подвез Иглу и Жюли, одетых барыней и служанкой, к камере хранения и остался ждать, потому что на вокзале ему показываться было никак невозможно. Носильщик погрузил мешки на тележку и приготовился катить к поезду, но тут тощая строгая барыня устроила своей смазливой горничной разнос за какую-то забытую дома картонку, да так увлеклась, что спохватилась только на втором звонке и сама еще на носильщика набросилась, почему медлит, не везет мешки в багажный вагон. Против ожиданий с ролью Игла справилась превосходно. Одновременно со вторым звонком полагалось вступить Емеле со Снегирем. Времени съездить к Нобелю за снаряженной бомбой у них было достаточно. И точно. Едва тележка с мешками приблизилась к выходу на перрон, едва четверо в штатском нацелились подойти к носильщику, которого подпихивала сумочкой в спину сварливая барынька, как с той стороны, где платформы, грянул глухой гулкий взрыв, сопровождаемый криками и звоном стекол. Филеры, разом забыв о тележке, ринулись на грохот, а барыня толкнула замешкавшегося носильщика, чтобы скорее поворачиваться. Мало ли что там на вокзале стряслось, поезд ждать не станет. Дальнейшего Грин не видел. Однако можно было не сомневаться, что Игла и Жюли благополучно достигнут вагона, а мешки будут беспрепятственно помещены в багажное отделение. Жандармам и агентам стало не до досмотра. Но минуты шли, а последнего звонка все не давали. В 3:20 Грин решил отправиться на рекогносцировку. Судя по хаотическому мельтешению синих шинелей в окнах, можно было не опасаться, что узнают. Поговорил с растерянным служителем. Выяснил, что какой-то офицер взорвал большого полицейского начальника и скрылся. Это было хорошо. И еще выяснил, что нынче ночью дорога будет перекрыта. А это значило, что в самом главном акция не удалась. Почти час ждал, пока Игла и Жюли вернутся с мешками. Потом оставил женщин и повез деньги на явку к виндавским пакгаузам. Подробности рассказал Емеля.
Перед тем, как из вокзала к поездам выходить, обшарили меня по всей форме, а я чистенький, без багажа и билет на Питер 3-го класса. Что с меня возьмешь? Прихожу на платформу, стою в сторонке, жду. Смотрю, снегирек подплывает, с большущим букетом, физия румяная. На него они и не взглянули. Кто про такого херувима вообразит, что у него в букете бомба? Сошлись вместе, где потемнее, я бомбу тихонько вынул и в карман. Время хоть и ночное, а народу полно. Пассажирский из Питера запоздал, встречающие ждут. На наш 2-часовой публика прибывает. Порядок, думаю. Никто на меня пялиться не станет. Помаленьку присматриваюсь к дежурке. А она, Гриныч, окном прямо на платформу выходит. Шторки раздвинуты, и все внутри видать. За столом наш именинник сидит. Около двери офицерик молодой зевает. По временам кто-то заходит, выходит. Не спят люди, работают. Я прошелся мимо, гляжу. Мать честная. А фортка-то у них нараспашку, знать, натоплена сильно. И так это, на душе тепло стало. Эй, соображаю, Емеля, рано тебе еще помирать. Раз такая везень, может, еще и ноги унесешь. Снегирек, как уговорено, напротив окна стоит, шагах 20. Я сбоку в тенечке жмусь. Раз колокол ударил. До отправления 10 минут, 9, 8. Стою, молюсь Николе угоднику и сатане греховоднику, только б фортку не закрыли. Трень-брень, второй колокол, пора. Прошел мимо окошка не спеша. И коротко так, как кошка лапой в форточку, бульбу. Аккуратно легла, даже парами не чиркнула. Успел еще 5 шагов пройти, и тут как шарахнет! Что началось, матушки Светы? Бегут, свистят, орут, слышу, снегирек звонко. Вон он, к путям побежал, в офицерской шинели. Всей толпой туда и затопотали. А мы легухонько, скромнюхонько, через боковой и на площадь, а там давай бог ноги.
Грин слушал Емелю, осмотрел на снегиря. Тот был непривычно молчалив и понур. Сидел на мешке с деньгами, подперев голову. Лицо несчастное и на глазах слезы. «Ничего», — сказал ему Грин. «Вы все сделали как нужно. Что?» Что не получилось, не виноваты. Завтра придумаю по-другому.
— Я хотел крикнуть, но не успел, — всхлипнул Снегирь, по-прежнему глядя вниз. — Нет, вру, растерялся. Боялся, крикну, Емелю выдам. И второй звонок уже был, а Емели сбоку не видно было.
— Чего не видно-то? — удивился Емель. — Выйти он не мог. Я как мимо окна проходил, глаз скосил, синий мундир на месте был.
— Он-то на месте. Да как-то двинулся, в дежурную люди вошли. Какая-то дама, и с ней мальчик, гимназист, на вид класс пятый.
— Вот ну что! — Емель насупился. — Жалко мальца. — Но ты правильно, что не крикнул? Я бы все равно кинул. Только уйти бы труднее было.
Снегирь растерянно поднял мокрые глаза.
— Как все равно? Они же ни при чем.
— Зато наши барышни при чем? — жестко ответил Емель. — Если бы мы с тобой замешкали, их бы агентура взяла с деньгами и все псу под хвост, считай тогда, что Арсений впустую смерть принял. И Жюли с иглой зря пропали, и наших в Одессе никто от веревки не спасет.
Грин подошел к пареньку. Неловко положил ему руку на плечо и попробовал подоходчивее объяснить то, о чем сам не раздумал. «Понять нужно. Это война. Мы воюем. Там, на той стороне, всякие люди есть. Бывает, что добрые, хорошие, честные. Но на них другой мундир, и значит, они враги. Вот все, Бородино, Бородино, скажи-ка, дядя, помнишь, да? Там ведь стреляли, не думали, в хорошего или в плохого. Француз, значит, пали. Не Москваль за нами». А тут враги похуже, чем просто французы. Жалеть нельзя. То есть можно и даже нужно. Но не сейчас. Потом. Сначала победить. Потом жалеть.
В голове все выходило убедительно. А вслух не очень.
Снегирь вскинулся. Я про войну понимаю. И про врагов. Они отца повесили, мать погубили. Но гимназист-то с дамой этой при чем? Когда воюют, ведь мирных жителей не убивают.
Нарочно не убивают. Но если пушка выстрелила, кто знает, куда попадет снаряд. Может, что и в чей-то дом. Это плохо. Это жалко. Но это война.
Грин стиснул пальцы в кулак, чтобы фразы не сжимались комками, иначе Снегирь так и не поймет.
Разве они наших гражданских жалеют? Мы хоть по ошибке не нарочно, вот ты говоришь, мать, за что ее в каземате сгубили? За то, что отца твоего любила. А что они делают каждый день, год за годом, век за веком с народом? Обирают, морят голодом, унижают, держат в свинстве.
На это Снегирь ничего говорить не стал. Но Грин видел, что разговор не окончен. Ладно, еще будет время.
«Спать», — сказал он, — «день был тяжелый. А завтра обязательно деньги отправим. Иначе и правда, все зря».
Вздохнул Емеля, пристраивая под голову мешок со 100 тысячами. Насилу добыли бумажки проклятые, а теперь не чаем, как их сбагрить. Вот уж в самом деле не было забот, купили порося.